человек. Наш чемпион на новенькую запал, — воскликнула Мила. Настя посмотрела Толику в глаза и помотала головой. Нет, я не хочу, чтобы ты мне что-то посвящал.
Ты что, из-за девчонок? Не обращай на них внимания. Пусть болтают, — отмахнулся Толик.
Ничего ты не понимаешь, — сказала Настя. Она готова была заплакать от безысходности и от собственного бессилия. Это было ужасно — знать о предстоящей трагедии и не суметь ее предотвратить. Чтобы скрыть свою растерянность и смущение, Настя достала из кармана пакетик жвачки. Кто хочет?
Ребята обомлели от такой щедрости. Жвачка была не средством от кариеса, а предметом роскоши и вожделения любого мальчишки и девчонки. Жевательную резинку привозили из-за границы в качестве сувенира. Ее нигде не продавали, и от этого она была еще более соблазнительной. Ребята разобрали жвачку, и начался честный дележ. Настя с Антоном с удивлением смотрели, как пластинки делят на части, чтобы всем досталось по кусочку. Никто не пытался урвать побольше.
«Это тебе мама из Франции привезла?» — спросила Мила. «Нет, я ее в соседнем магазине купила», — не кривя душой, ответила Настя.
«Где? Рядом со школой?» – опешил Димка.
«Ну да», – кивнула Настя.
Эта новость была подобна разорвавшейся бомбе и произвела почти такой же эффект. «Айда за жвачкой, пока перемена не кончилась!» – крикнул Юра. Все как по команде сорвались с места и понеслись на первый этаж.
«Чего это они?» – не поняла Настя, увлекаемая общим потоком.
«Как чего? За жвачкой побежали!» – на бегу объяснил Толик.
Настя и Антон недоуменно переглянулись. Им было непонятно, почему из-за жвачки надо срываться с уроков. Прошлое таило в себе много загадок. Однако это был самый удобный случай выскользнуть на улицу. Видя, что 6 А куда-то дружно понесся, ученики других классов живо заинтересовались этим феноменом.
«Эй, вы куда?» – интересовались непосвященные. «В нашем магазине жвачку дают!» «В натуре!» «Ребята, жвачку дают!»
В поток бегущих вливались все новые страждущие купить вожделенную жвачку. Сейчас даже взвод дежурных не мог бы остановить эту орду, несущуюся навстречу своему счастью. Кроме того, стоящие возле входа дежурные были тоже люди, и ничто человеческое им было не чуждо. После секундного колебания они присоединились к остальным. Выбежав из школы вместе со всеми, Антон с Настей незаметно отделились от толпы и свернули за угол школы. После гамма и шума переменки на заднем дворе было так тихо, что услышался шепот упавшего с дерева листка. Здесь было пустынно. Молоденький клен оранжевым факелом горел посреди двора. Ребята подошли к люку. Чугунная крышка была по-прежнему сдвинута. Они, не сговариваясь, остановились. Каждый думал о Толике, которому так и не суждено было стать спортсменом. Антону вспомнилось, как он хотел переписать его печальную историю, чтобы у нее был хороший конец. Сейчас ему представился случай это сделать. Если удержать Толи Ивановича от злополучных состязаний, вся его жизнь сложится иначе. Мало ли, впереди соревнований, где он может стать чемпионом. Антон оглянулся на Настю, и его воодушевление несколько угасло. Настя ясно дала понять, что в прошлом она задерживаться не собирается. Что будет, если он останется здесь без нее? Вдруг машина времени настроена только на одно – возвращение. Тогда ему придется навечно остаться в прошлом. При этой мысли ему стало страшно. Но с другой стороны, он никогда не простит себе, что мог изменить судьбу Толь Ивановича и даже не попытался это сделать. Настя первой нарушила молчание.
«Представляешь? Завтра он уже не сможет бегать», — задумчиво сказала она.
«Нужно помешать ему уехать на соревнования».
«Ну как?»
«Пока не знаю. Я по-любому остаюсь», — выпалил Антон.
Сорвавшись с языка, слова приобрели особую значимость. Теперь путь назад был отрезан. Сейчас Настя спустится в люк и...
«Я тоже», — тихо сказала Настя.
Антон был так занят своими грустными размышлениями, что до него не сразу дошел смысл ее слов.
«Что?» – переспросил он. «Я остаюсь с тобой», – повторила Настя.
У Антона словно груз упал с плеч. Его вдруг охватила такая безудержная радость, как будто они уже совершили подвиг и спасли Толь Ивановича.
«Настя, ты человек!» – воскликнул Антон. «Вместе мы обязательно что-нибудь придумаем!»
Они взялись за руки –
и побежали в школу. Грандиозное ЧП взбудоражило всю школу. Шестые классы дружно сорвали урок. Учителя пришли в кабинеты и обнаружили, что ряды учеников поредели, словно население средневековой Европы после эпидемии чумы. Подобного происшествия в истории школы не бывало. Праведное возмущение преподавательского состава требовало выхода. Шестиклассников собрали на экстренную линейку. В холле яблоку негде было упасть. Построенные по классам ребята ожидали кары. Атмосфера царила взбудораженно задорная. Многие сбежали с урока не потому, что они были злостными прогульщиками, а лишь повинуясь закону толпы. И теперь в рядах нарушителей бродили противоречивые настроения. Тихоне трепетали перед гневом директора. Всегдашние бузатеры радовались, что на этот раз не они явились зачинщиками. А середнячки побаивались, но в то же время понимали, что при такой массовости виновных никому серьезное наказание не грозит. Ожидание директора скрашивалось тычками, толчками и небольшими потасовками. Классные руководители одергивали особо рьяных нарушителей порядка, но это лишь переносило очаг активности в другое место. Напряжение возрастало. Когда оно достигло пика, в рекреацию в сопровождении двух заучей вышел Валентин Степанович, седовласый директор школы. Он посмотрел на собравшихся взглядом профессионального дрессировщика очень диких животных. Гомон тотчас смолк. В наступившей тишине директор выдержал паузу, чтобы все почувствовали глубину своего падения, и лишь потом произнес: «Такого количества прогульщиков у нас еще не было. Это что, эпидемия? Стихийное бедствие?» Желающих расширить кругозор директора и ответить на эти вопросы не нашлось. Валентин Степанович продолжил свой монолог. «Я вас спрашиваю, почему вы сорвались с уроков?» С расстановкой произнес он, отделяя каждое слово, как будто диктовал диктант. В холле царило гробовое молчание. Живого общения с залом явно не получилось. И Валентин Степанович поменял тактику. Он резонно рассудил, что добровольцев нужно выбирать в принудительном порядке. В поисках слабого звена директор оглядел собравшихся и остановил свой выбор настоящей в первом ряду Никитиной. Тихая и робкая, она впервые оказалась среди нарушителей. И без того щупленькая, под суровым взглядом директора, девочка, казалось, съежилась и уменьшилась в размерах. Никитина предпочла бы вообще раствориться в воздухе, однако иллюзия такого масштаба была ей не под силу. Девочка испуганно пролепетала: «Сказали, что в магазине жвачку дают». «Жвачку?» – переспросил Валентин Степанович. «И из-за этого вы сорвались, как бараны». Все дружно продемонстрировали, что молчание – знак согласия. «Ну и как? Купили вы там вашу жвачку?» – продолжал допрос директор.
«Нет», – дрожащим голосом ответила девочка.
В подтверждение ее слов в рядах шестиклассников поднялся возмущенный гул. Происшествие приобретало иную окраску. Теперь уже все чувствовали себя не виновными, а обманутыми. «А если бы там продавалась жвачка, — продолжал Валентин Степанович, — вы бы толкались в очереди и вообще забыли про уроки? Вы люди или глупые жвачные животные?» Последовавшая пауза заставила прогульщиков особо остро почувствовать, что обвинения с них никто не снимал. Маятник настроения снова качнулся в сторону вины. «И кто же затейник, что придумал эту гнусную шутку?» — вопросил директор, скользя глазами по лицам шестиклассников. Настя напряглась. Путешествие в прошлое стало для нее настоящим испытанием. Мало того, что она круглая отличница, получила кол по географии, вдобавок она стала нарушителем дисциплины в масштабах всей школы. И главное, никому не докажешь, что это не ее вина. Настя едва сдерживала слезы. Подбородок у нее предательски задрожал. Увидев, что Настя вот-вот разревется, Антон понял, что ее надо выручать. Сам он не отличался примерным поведением. Ему было не привыкать держать ответ за свои художества, как их называла мама. Правда, его нарушения ограничивались рамками одного класса. Такого размаха он еще не достигал. Но Настя этого вообще не переживет. Антон решительно шагнул вперед. «Я!»
В унисон прозвучали два голоса. Рядом с Антоном стоял Толик. «Аверьянов?» – удивился директор, глядя на местную знаменитость. «Разве ты сегодня не уезжаешь? Тебя же с уроков отпустили».
«Я на контрольную пришел», – потупившись, сказал Толик.
«Чтобы ее сорвать», – язвительно заметил Валентин Степанович. За любимца школы вступилась учительница физики. «Валентин Степанович, Аверьянов тут ни при чем. Уверена, что это проделки новичка», – Людмила Михайловна указала на Антона. «Я его у самого входа отловила. Пытался с контрольной сбежать. А мне своими шуточками чуть алгебру не сорвал», – поддержала ее Алевтина Викторовна. Антон мрачно подумал, что отношения с математичкой у него не складывались и на этом временном уровне. Что называется, пожизненное противоборство. Честно говоря, он не слишком переживал из-за того, что попал в ряды злостных нарушителей дисциплины. Ему за это ничего не грозило. Здесь он был неуязвим. Почти человек-невидимка. Но все же было немножко обидно, что все сразу же напустились на него. А Толик оказался кругом выигрышей. И перед Настей герой, и сухим из воды вышел. Умеют же устраиваться люди. Однако Толик, увидев, что над Антоном сгущаются тучи, встал на его защиту. Он не виноват. Он никого не подбивал убегать. Храбрость мальчишки делала ему честь. Антон устыдился своих недавних мыслей. «Значит, виновных нет?» – спросил директор и сурово обратился к Антону. «Тогда почему все убежали?»
«Я пошутил. Я же не знал, что все поверят», – невинно проговорил Антон.
У него возникло ощущение, что все это уже происходило. Как говорят французы, дежавю. Ситуация была до странности похожа на его шутку про Кока-Колу, когда несколько человек из их класса рванули в магазин в надежде сняться в рекламном ролике. «Завтра придешь в школу с родителями», — приказал директор.
«Это отобьет у тебя желание шутить, когда не следует».
«Ну и ну! Кто бы мог подумать, что история почти в точности повторяется», — мысленно удивился Антон. Валентин Степанович перевел взгляд на Толика.
«А ты бы лучше озаботился сборами к отъезду. Не хватало еще, чтобы ты опоздал на поезд и подвел нашу сборную. Во сколько отправление?»
«В 4.
«Не так уж много времени в запасе. Отправляйся домой, и нечего тут адвоката из себя строить».
Толику явно не хотелось уходить. Но перечить директору было глупо. Он вернулся в строй одноклассников, чтобы забрать вещи.
«Пока, ребята. Удачи», — сказал он, подхватывая портфель.
«Тебе удачи. Держись, Толян, мы с тобой», — отозвались ребята.
Толик улыбнулся Насте и напомнил.
«Ты обещала за меня болеть».
«Подожди, я хотела тебе кое-что сказать», — начала Настя, но ее оборвал недовольный голос директора.
6А, мы тут не для торжественных проводов собрались».
Толик на прощание помахал всем рукой и пошагал к выходу. Антона раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, в нем крепло желание помочь Толику. Юный спортсмен ему нравился. Он был надежный пацан, да и учителем стал хорошим. Но с другой стороны, в душе шевелилось гаденькое чувство ревности. Умом Антон понимал, что ревновать Настю к Толь Ивановичу было глупо. Он же динозавр из прошлого века. Но Антон не был уверен, что, окажись они в одном временном пространстве, он не проиграл бы будущему историку. Все-таки тот почти чемпион, всеобщий любимец и умеет девчонкам нужные слова говорить, а не то, что стукнуть учебником по башке. Впрочем, толку от подобных переживаний было мало. Антон отбросил противные мысли. Во время заключительной речи директора в рядах учеников воцарилась почтительная тишина. Антон тоже сделал вид, что внемлет, но его мозг лихорадочно работал над решением непростой задачи. Как убедить юного спортсмена отказаться от поездки?
«А теперь расходитесь по классам и хорошенько подумайте о своем поведении», — завершил директор.
По рядам пронесся вздох облегчения. Поднявшийся гул возвестил о том, что линейка окончена. Ребята отправились по кабинетам, на ходу обсуждая события дня. Настя тронула Антона за рукав.
«Спасибо. Если бы не ты, я бы не знаю, что делала», — с благодарностью сказала она.
«Пустяки, мне не привыкать», — заскромничал Антон, польщенный ее словами.
«И вообще, прости меня».
«За что?»
«Я думала, ты другой, а ты...
Настя вдруг чмокнула его в щеку и убежала. От неожиданности Антон остолбенел. Он стоял и смотрел ей вслед, пока его не увлекли за собой Юра и Димка.
«Ништяк! Почти всю физику на линейке простояли», — сказал Димка. «Нам-то ништяк, а ему...»
Юра кивнул на Антона.
«Голый Вася! Где?» — оживился Антон, оглядываясь по сторонам.
«Что где?»
«Ну, нудист этот!»
«Кто?» — не понял Юра.
«Вася!»
«Какой Вася?»
«Какой-какой? Голый!»
Ребята с удивлением уставились на Антона.
«Ты что, правда в первый раз эту поговорку слышишь? Или прикидываешься?» — спросил Димка.
«Какую поговорку?» — переспросил Антон.
«Голый Вася! Это же каждый ребенок знает!»
«Прикольно! А что это означает?» — поинтересовался Антон.
«Да все что угодно», — заявил Димка. А Юра сочувственно добавил. «В твоем случае ничего хорошего. Надо же в первый день так пролететь. Отец тебя шкуру спустит».
«Не спустит», — беспечно усмехнулся Антон и, не покривив душой, добавил. «Он мне даже сочувствует».
«Ништяк! Мой бы на уши встал», — сказал Димка.
А Мила скептически заметила.
«Ври дальше, сочувствует. Скажи еще, что твоя мама тебя по головке погладит».
Мила шутливо погладила его по голове. Ситуация была настолько комичной, что Антон не сдержался и засмеялся.
«Угадала!»
«Вот ты как!» — возмутилась Мила. «Я вижу, ты совсем не осознал своих ошибок. Не успел прийти к нам в школу, как уже весь класс опозорил. И еще хихикаешь. Я поставлю вопрос о том, чтобы разобрать тебя на совете дружины».
«Что, я робот-трансформер, что ли? На детали меня разбирать?» — усмехнулся Антон. «Мил, хватит тебе!» — одернул будущую жену Юра. «У человека и так горе. Родители к директору вызвали».
«Что ты его защищаешь?» — взъярилась Мила. «Ему как с гуся вода. Интересно, кем твоя мама работает, что она тебя так воспитала?»
«Она не работает», — сказал Антон.
«И тебе не стыдно?» — с осуждением произнесла Мила. «Мать инвалид, а ты такое вытворяешь!»
«Почему инвалид?» — удивился Антон. «Она спортивная. На йогу ходит и 2 раза в неделю в бассейн».
«А почему же она тогда дома сидит?» — поинтересовалась девочка с косичкой, чье имя Антон не запомнил.
«У меня отец достаточно зарабатывает».
«А если твою маму осудят за тунеядство?» — спросил Димка.
«Может, у него отец профессор?» — возразила девочка с косичкой.
«Вообще-то он бизнесмен», — сказал Антон.
«Кто?» — переспросила Никитина.
«Но он занимается продажей одежды», — пояснил Антон.
«Так бы и сказал. Продавец».
«Он не совсем продавец. Он занимается поставкой товаров из-за рубежа. А продают другие люди».
«Фарцовщик, что ли?» — удивился Юра.
На этот раз Антону пришлось переспросить значение незнакомого слова.
«А что это такое?»
«Спекулянт», — объяснил Димка. «Заграничные шмотки привозит, а тут толкает». «А он может мне джинсовый сарафан достать, как у Насти?» — поинтересовалась девчонка с косичкой.
«Отвали, Лариска, у тебя одни тряпки на уме!» — оттер ее Юра, а Мила поддержала.
«Вот именно, Лариска, ты ведешь себя как несознательный элемент. Отца Антона могут за спекуляцию в тюрьму посадить, а ты лезешь со своим сарафаном».
«Что все сразу на меня?
Ему не все равно, кому продавать», — обиделась Лариска, но ее уже никто не слушал.
Мила обратилась к Антону. «Теперь мне ясно, почему ты хулиганишь. Растешь в таких условиях».
«Вот-вот, у меня тяжелое детство», — притворно вздохнул Антон.
Но Мила не заметила в его тоне иронии и решительно заявила.
«Ничего, я за тебя возьмусь. Я сделаю из тебя человека».
«Как? И здесь воспитывать?» — возмутился Антон.
За разговорами они подошли к кабинету физики. Возле двери стояла Людмила Михайловна и недовольно подгоняла отставших.
«Поторопитесь, не на прогулке. Идут в развалочку».
Настя уже сидела за последней партой. Она даже не подняла глаза, когда Антон опустился рядом. Девочка уже жалела о своем недавнем порыве. Что ее дернуло его поцеловать? Он, наверное, смеется. Неизвестно, что подумает. Антон тихонько сказал.
«Настя, в общем... насчет и Емельяновой. Это я тогда назло тебе пошел ее провожать.
Правда? Она посмотрела ему в глаза, и уголки ее губ тронула улыбка.
Антон радостно улыбнулся в ответ. Кто бы мог подумать, что нужно совершить путешествие в прошлое, чтобы открыть для себя иные способы понравиться девочке, нежели пулять в нее бумажками и выбивать сумку из рук.
Времени до звонка едва хватило, чтобы записать задание на дом. Последними по расписанию значились 2 часа труда. Поразмыслив, ребята решили досидеть до конца. Во-первых, Антон стал слишком заметной личностью, чтобы незаметно сбежать с уроков. А во-вторых, нужно было узнать адрес Толи Ивановича. Особой спешки не было. До поезда оставалось масса времени. Все складывалось не так уж плохо, если бы не чувство голода. В обычной жизни время уже близилось к ужину, а тут Антон с Настей даже не обедали.
«Умираю, хочу есть. Пойдем в буфет», — предложила Настя.
«Думаешь, здесь в ходу наши деньги?» — напомнил ей Антон.
«Все время забываю», — вздохнула девочка. «Может, у кого-нибудь занять? Хотя как потом отдавать?»
Ее слова натолкнули Антона на неплохую мысль. Он вспомнил, как девчонки разглядывали Настин пенал, и у него тотчас созрел план.
«Идея! Скоро у нас будет наличность!» — воскликнул Антон.
«Откуда?»
«Провернем финансовую операцию. Толкнем твой пенал».
«Думаешь, у нас получится? Он ведь не новый», — засомневалась Настя.
«Кого это волнует? Спрос рождает предложение. Закон рынка. Запомни, бизнес, он и в Африке бизнес», — уверенно сказал Антон.
Настя не слишком верила в успех задуманного, но других вариантов заработать на обед у них все равно не было. Она достала из сумки розовый пенал с портретом Барби и протянула Антону. Провернуть торговую сделку на перемене не удалось. На уроках труда девочки и мальчики занимались отдельно. Девчонки пошли в кабинет домоводства, а Антону пришлось спуститься на цокольный этаж в столярную мастерскую. В столярке Антону понравилось. Здесь приятно пахло древесной смолой. На столах лежали фанерные заготовки для полочек. Ребята облачились в сатиновые халаты, как заправские мастеровые. Антону тоже выдали фанеру, и учитель показал, как надо переносить рисунок. Антону никогда не доводилось выпиливать лобзиком. Занятие его так увлекло, что он даже не заметил, как пролетел урок. Однако голод не тетка. Стоило прозвенеть звонку на перемену, Антон бросил незаконченную деталь на верстаке и побежал проворачивать свою первую торговую операцию. Кабинет домоводства располагался на 2-м этаже. Антон заглянул внутрь и, убедившись, что учительница отлучилась на перемену, проскользнул внутрь.
«Привет! На чем трудитесь?» — бодро поинтересовался он.
«Фартуки шьем. Тебе не надо?» — спросила Мила.
«Опа! Ты, оказывается, шить умеешь!» — удивился Антон, глядя на рукоделие будущей матери, и произнес. «А я к вам с предложением».
Девчонки оторвались от работы и уставились на новичка. Антон одобряюще подмигнул Насте, достал пенал и поднял так, чтобы был виден рисунок Барби.
«Кто хочет такой пенал?»
«А что?» — спросила Мила.
«Выставляю его на аукцион», — сказал Антон.
«Куда?» — не поняла Никитина.
«Никуда. Кто больше за него даст, тому он и достанется», — пояснил Антон.
«Продаешь, что ли?» — заинтересовалась Лариска.
«А у тебя он откуда?»
— спросила краснощекая девчонка, похожая на маленький бочонок.
«У него отец фарсовщик, из огранки шмотки таскает», — вместо Антона ответила Лариска. «А сколько он стоит?» — робко поинтересовалась Никитина.
«Кончайте устраивать толкучку!» — прикрикнула Мила и обратилась к Антону.
«Как тебе не стыдно заниматься такими вещами?»
«А что тут такого?» — возмутился Антон.
«Это незаконно! Забирай пенал и уходи!» — прикрикнула Мила, но девчонки разом накинулись на нее, встав на сторону Антона.
Каждой хотелось приобрести необычную вещицу. Миле пришлось ретироваться.
«Дай посмотреть!» — попросила Лариска. Она повертела пенал в руках, проверив каждое отделение. Ее уже торопили другие. Пенал пошел по рукам. «Хиповая вещица. Почем?» – деловито спросила Лариска.
«Стартовая цена 100 рублей», – отчеканил Антон.
«Я думала, ты серьезно продаешь», – разочарованно произнесла Лариска.
Видя, что интерес к сделке резко пошел на спад, Антон понял, что допустил ошибку. Прежде чем называть цену, нужно было узнать покупательскую способность рубля. Он быстро сориентировался и предложил.
«Вы что, шуток не понимаете? Назовите свою цену».
копеек,
неожиданно обретя смелость, предложила Никитина.
70 копеек? Ты что, смеешься? Возмутился Антон.
73. У меня больше нету,
покраснев как рак, прошептала Никитина.
Никитина, не смеши.
Даю рубль. Бойко продолжила торги Лариска.
Итак, рубль. Кто больше? Оживился Антон.
Рубль 10,
предложила щекастая, но ее тут же перебила кудрявая, которая сидела рядом с Милой.
Рубль 15.
А можно я часть денег завтра принесу, поинтересовалась Никитина. В кредит не продается, только предоплатой, заявил Антон.
Азарт возрастал, и страсти накалялись. Девчонки выгребали и пересчитывали свои запасы. Те, кто больше не мог делать ставки по причинам неплатежеспособности, болели за тех, кто еще боролся за обладание вожделенной вещицей. Наконец, цена дошла до верхнего предела.
Рубль 97 копеек, раз. Рубль 97 копеек, два. Рубль 97 копеек, три. Продано!
Возвестил Антон, стукнув линейкой по столу.
Тамара Крюкова. Повторение пройденного.
Продано!
Возвестил Антон, стукнув линейкой по столу. Под завистливыми взглядами девчонок он вручил пенал щекастой и получил в свое распоряжение горсть монеток разного достоинства. Взвесив обретенное богатство на ладони, Антон с усмешкой произнес:
«Мелочь, а приятно. На это можно поесть».
«Ты что, в ресторан собрался?» – фыркнула Мила.
«Этого хватит, чтобы сходить в ресторан?» – удивился Антон. «А сколько надо, чтобы поесть в буфете?»
«Это что, опять какая-то шутка?» – сердито прищурилась Мила, ожидая новый подвох.
«Нет, я серьезно. Пирожок сколько стоит?»
4 копейки. А что?»
4 копейки?» Антон не поверил своим ушам. Теперь он с гораздо большим почтением посмотрел на заработанные медяшки. Они с Настей переглянулись. Было самое время отправиться в буфет.
Но перекусить им так и не удалось. Звонок возвестил о начале нового урока. Антону пришлось ретироваться. Его так и подмывало по пути заскочить в буфет, но из солидарности с Настей он прошествовал прямиком в столярную мастерскую. В животе по-прежнему урчало от голода, но настроение было превосходное. Карман приятно оттягивала мелочь. Первая торговая сделка прошла так, что отец мог бы им гордиться. Напивая себе под нос, Антон взял лобзик и снова принялся за оставленную заготовку.
«Ты чего такой веселый?» – спросил Юра. «А чего печалиться?» – улыбнулся Антон. «Ну ты чумовой. У тебя родители к директору вызвали, а тебе до лампочки».
Антон хитро усмехнулся.
«А что родители? Думаешь, они в нашем возрасте паиньками были? Вот прикинь, если бы ты оказался в том времени, когда твой отец учился в 6-м классе. Может, он тоже 2 математике получал и клад искал в школьном дворе?» «Это вряд ли», — помотал головой Юра. «Он считает поиски клада дуростью. Я ему как-то заикнулся, так он мне такой разнос устроил».
У Антона едва не слетело с языка, что когда Юра вырастет, станет таким же занудой и тоже перестанет верить в чудеса и клады. Но он вовремя сдержался и благоразумно перевел разговор на другую тему.
«Слушай, на углу напротив школы была кафешка, то есть будет?»
Антон окончательно запутался, по-простому спросил.
«В смысле, где сейчас Макдональдс?»
«А что это такое?» – не понял Юра.
«Вы что, не знаете, что такое Макдональдс?» – опешил Антон. «Но это кафе, где можно гамбургером перекусить».
«Чем-чем?»
«Бутербродом! Ну ты даешь! Какой же дурак пойдет в кафе бутерброды есть?» «Это только в привокзальном буфете!» – засмеялся Димка. «А в кафе чего едят?» – поинтересовался Антон. «Что-нибудь вкусненькое. Мороженое, пирожное!» – ответил Юра.
Дверь открылась, и в класс заглянула незнакомая девчонка.
«Извините», – обратилась она к учителю труда. «Антона Ермака вызывают к директору».
«Зачем?» – удивился Антон.
Девчонка молча пожала плечами. Патриции не посвящали своих гонцов в содержание посланий. Антон лихорадочно соображал, что же могло произойти. Вопрос со жвачкой был закрыт. Родители вызвали. Чего же еще? Может, их с Настей раскусили? Что, если явился тот самый новичок, чье место он сегодня занял?
И как тогда себя вести?
Рассказать правду про путешествие во времени? Опасно. Он не был уверен, что им с Настей позволит возвратиться по добру, по здорову.
В горле у Антона пересохло. Он оглянулся на новых друзей.
Юра одобряюще кивнул ему, а Димка жестом показал: «Держись, мы с тобой». Антон натужно улыбнулся в ответ и вышел из класса.
В приемной кабинета директора тоже произошли изменения. На стене все так же висело расписание уроков, а на подоконнике красовались разнокалиберные горшки с цветами. Но столика с ксероксом не было, а вместо компьютера на секретарском столе стояла пишущая машинка. Пожилая секретарша, как пианистка, что-то бравурно отстукивала на клавишах. Доходя до конца строки, каретка с шумным жужжанием возвращалась в исходное положение. Глядя на этот антиквариат, Антон диву давался. Отчего аппарат, предназначенный для тупого набивания букв на листе бумаги, должен быть таким громоздким? Некоторое время Антон стоял молча, изображая себя предмет мебели. А потом улучил момент и несмело произнес: «Меня вызывали». «Подожди здесь», — бросила секретарша и снова принялась за работу. Антон покорно примостился на краешке стула. Долго ждать ему не пришлось. Дверь открылась, и вошла Алевтина Викторовна в сопровождении Лариски и щекастой, имени которой Антон не помнил. Увидев Антона, учительница холодно произнесла: «Ты уже здесь». Антон поднялся. Он давно заметил, что порой люди задают глупейшие вопросы. Понятное дело, на стуле восседал не призрак, но он решил оставить свои рассуждения при себе. Во всяком случае, сейчас было не время для дискуссии. Судя по тону классной руководительницы, ничего хорошего его не ожидало. Присутствие девчонок озадачивало, но в то же время внушало спокойствие. Судя по всему, их с Настей не рассекретили. «Валентин Степанович у себя?» — для проформы спросила Алевтина Викторовна. «Он вас ждет», — кивнула секретарша. Прежде чем зайти в кабинет, Алевтина Викторовна постучала. Антон с немым вопросом посмотрел на девчонок, надеясь, что те внесут ясность в обстановку. Но одноклассницы старательно отводили глаза. Они гуськом просеменили за учительницей в кабинет директора. Заинтригованный Антон последовал за ними. Валентин Степанович сидел за массивным столом. Он поднял глаза на вошедших, остановил взгляд на Антоне и укоризненно произнес: «Так-так. Опять правила нарушаем. Не успел прийти в школу и уже успел везде отличиться. Что же будет дальше?» Понимая, что от него ждут ответа, Антон неопределенно пожал плечами.
«Я просто пошутил. Честно, я не знал, что так получится».
«А ты, оказывается, заядлый шутник. Сначала пошутил насчет жвачки, так что полшколы с урока сбежала. Тебе бы призадуматься о своем поведении, а ты продолжаешь шутить».
«Я больше не шутил», — помотал головой Антон, не понимая, куда клонит директор.
Он искоса бросил взгляд на девчонок в надежде, что получит подсказку от них. Но резкий окрик главы школы заставил его вытянуться по стойке смирно.
«Ты по сторонам не озирайся. Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю».
«Я не понимаю, что я такого сделал?» — растерялся Антон.
«Ты еще дерзишь», — взорвался директор. «Не понимает он, овечка невинная. Я тебе мозги прочищу, шут гороховый». Валентин Степанович извлек из ящика розовый пенал с Барби и потряс им в воздухе. «Это твое?»
«Нет», — честно ответил Антон.
Это была сущая правда. Изначально пенал принадлежал Насте, а потом перешел в собственность щекастой.
«А чье?» — спросил директор, буравя Антона взглядом.
Антон неопределенно пожал плечами, не желая подставлять Настю.
«Не хочешь говорить? Что ж, дадим слово твоим товарищам».
Валентин Степанович обернулся к Лариске, и та охотно доложила:
«Он этот пенал продал Тане Филипенко».
«Значит, потакаем спекуляции?» — грозно спросил директор у щекастой.
Та втянула голову в плечи, отчего и без того короткая шея совсем исчезла.
«Громова тоже хотела купить, но у нее денег не хватило», — угрюмо произнесла она, кивнув на Лариску. «Неправда! Я только для интереса спрашивала», — возразила Лариска. «Нет, правда!»
тебе не досталось, потому и наябедничала, заметила Таня Филипенко, не желая взваливать всю вину на себя.
Давайте оставим выяснение отношений на потом. Властно оборвал их спор директор и снова обратился к Антону.
Я только хочу узнать, как у тебя хватило наглости в первый же день устроить в школе базар?
Я же ничего плохого не сделал, защищался Антон, не понимая, почему из-за какого-то пенала нужно поднимать бучу. Спрос родил предложение. Девчонки хотели купить, он продать. И все довольны, кроме Лариски, которой пенал не достался.
К его удивлению, взрослые придерживались иного мнения. Алевтина Викторовна гневно воскликнула. «Как тебе не стыдно? Тебе не приходило в голову, что брать деньги со своих товарищей нехорошо?»
«Но я же не просто так взял! Это честный бизнес! Я ей пенал, она мне деньги», — сказал Антон, не понимая, в чем его обвиняют.
«У него отец спекуляцией занимается», — доложила Лариска.
«Ничего не спекуляции, а поставками импортной одежды», — возразил Антон.
«Он работает в торгпредстве?» — поинтересовался Валентин Степанович.
«Нет».
«А где же? Насколько я знаю, другие учреждения поставками из-за рубежа не занимаются».
«Он не в учреждении, он сам по себе».
«Фарцовщик!» — ехидно буркнула Лариска.
«Помолчи, когда к тебе не обращаются», — одернула ее Алевтина Викторовна. А Валентин Степанович внушительно произнес.
«Значит, яблоко от яблоньки. И ты решил пойти по стопам отца».
«Да, Алевтина Викторовна, случай серьезный. Надеюсь, вы понимаете, что с этим надо что-то делать. Если мы упустим этого мальчика, то следующий этап — это отделение милиции и колония для малолетних преступников».
«Мы сделаем все возможное. Всем классом возьмем его на поруки», — пообещала Алевтина Викторовна.
Валентин Степанович приказал. «Верни деньги, и чтобы я не слышал ни о какой торговле». Антон выгреб честно заработанную наличность и вернул несостоявшейся покупательнице. Глядя, как деньги исчезают у щекастой в кармане, он пожалел, что не купил хотя бы одну булочку на двоих. В животе заурчало. Желудок по-своему выражал недовольство. «Можете идти». Валентин Степанович повелительным жестом отпустил девчонок и вперил указывающий перст в Антона. «А с тобой разговор еще не закончен». Девчонки вышли из кабинета, оставив Антона наедине с директором школы и молоденькой, но от этого ничуть не менее грозной Алевтиной Викторовной. Антон покосился на пенал, который следовало вернуть Насте. Перехватив его взгляд, Валентин Степанович положил пенал в ящик письменного стола и, задвинув его, сказал... «Это я конфискую, чтобы не было соблазна». Так Антон Ермак понял, что рэкет существовал всегда. А жизнь бизнесмена полна довольно неприятных неожиданностей. Первая торговая сделка потерпела полный крах. Ему не оставалось ничего другого, как смириться. Он надеялся, что Настя будет не слишком горевать из-за утраты. Он понурил голову в ожидании дальнейших упреков и нотаций. Но директор неожиданно смягчился. «Родители, Антон, не выбирают. К сожалению, они не всегда подают правильный пример», — доверительно сказал он. «Но мы тебя в обиду не дадим. Мы хотим, чтобы ты вырос полезным человеком общества. Вот кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Вопрос поставил Антона в тупик. Он надеялся, что со временем отец передаст ему свои дела, и он станет бизнесменом. Но интуиция подсказывала, что говорить этого не следовало. Судя по всему, профессия коммерсанта в те времена была не в чести. «Ну, смелее. Есть у тебя мечта? Кем бы ты хотел работать?» По-отечески допытывался Валентин Степанович.
«Экономистом!» – брякнул Антон. Первое, что пришло в голову.
«Похвально, что у тебя есть стремление. Хотя, признаешь, необычное. В твои годы все хотят быть космонавтами», – добродушно произнес директор, а Алевтина Викторовна добавила. «Тогда тебе надо уделять больше внимания математике. Экономисту нужно уметь считать».
«Отец говорит мне то же самое», — кивнул Антон.
Глава 14. В пустынном коридоре было необычайно тихо. Мягкое осеннее солнце лилось в большие окна и лежало квадратами света на выщербленном паркете. В его лучах мирно плавали пылинки. Уроки закончились, и шумный, суматошный народ, страждущий знаний, разбежался по домам. Только Настя сиротливо подпирала стену напротив кабинета директора. Вопреки царящей вокруг тишине и покою,
В ее душе нарастало волнение. Девочка и беспокоилась за Антона, и злилась одновременно. Что он опять натворил? Нельзя ни на минуту оставить его без присмотра. Наконец дверь открылась, и появился Антон Ермак собственной персоной.
«Ты чего тут стоишь, одна?» – спросил он.
«Все разошлись. Уроки давно закончились. А ты чем опять отличился? Неужели не мог хотя бы один урок посидеть без приключений?» – накинулась на него Настя.
«Между прочим, ни один я сегодня отличился», – напомнил Антон.
Замечание попало в точку. Настя покраснела. Если бы не Антон, ей бы тоже пришлось объясняться с директором из-за сорванного урока.
«Прости, но я так волновалась. Никто ничего не объяснил. Ребята сказали, что тебя вызвали к директору. А за что? Почему?»
«Ты бы у Лариски спросила», — горько усмехнулся Антон.
«А при чем тут Лариска?»
«При том, что не доросли тут еще до свободного рынка».
«Чего?» — не поняла Настя.
«Фирма обанкротилась, прежде чем начала приносить дивиденды», — развел руками Антон.
«Перестань выпендриваться. Ты можешь объяснить по-человечески?»
«Лариска поняла бучу из-за того, что я продал твой пенал. Деньги пришлось вернуть мордастой. Так что с обедом мы пролетели».
«А пенал где?»
«Отобрали».
«Эх ты, бизнесмен!» — вздохнула Настя. «Хотя бы адрес столика узнал».
«Откуда? Ребята мне обещали его дом после уроков показать».
«Кругом облом. Лучше бы я сама узнала. На тебя понадеялась», — проворчала Настя.
Самое обидное, что она была права. Все начинания будущего бизнесмена потерпели крах. Однако Антон не терял оптимизма. Недаром говорят, что лучшие идеи приходят на голодный желудок. Антона осенила гениальная мысль.
«В чем проблема? Мы спросим адрес у Юры».
«Мы же не знаем, где он живет», — возразила Настя.
«Ты что, забыла? Он же мой отец. Бабушка с дедом до сих пор живут в той же квартире. А кроме того, бабуля нас покормит».
«С какой радости ей нас кормить? Она же нас не знает».
«Это ты мою бабушку не знаешь. Она готовит, пальчики оближешь. И всех угощает. Это у нее вроде хобби».
Звучало заманчиво. К тому же можно было одним выстрелом убить двух зайцев. Выйдя на улицу, ребята испытали странное ощущение нереальности происходящего. Знакомые места выглядели по-новому. Вместо супермаркета по соседству со школой стоял безымянный универсам. Белые девятиэтажные дома остались на прежнем месте, а кирпичный жилой комплекс, где жили Антон и Настя, уступил место скромным коробочкам пятиэтажек, именуемым в народе хрущевками.
«Приколись, мы теперь бомжи. Наш дом еще даже не построили», – пошутил Антон.
«Не нахожу в этом ничего смешного.
Мы вообще неизвестно кто», – с грустью сказала Настя. «Почему это неизвестно?»
Антон воздел руки кверху и торжественным тоном провозгласил.
«Мы странники во времени, пришельцы из иной цивилизации».
Он так увлекся, что не заметил столба и налетел на него лбом.
«Ой!»
Возвращение Антона из мечтаний на землю выглядело так комично, что Настя хихикнула. «Нос не расквась, пришелец!» Они свернули за угол и увидели шарообразный купол. Среди унылых прямоугольников, окружающих здание, он выглядел как инопланетный корабль. Впечатление усиливало большущее круглое окно в виде иллюминатора.
«А это что такое?» – удивилась Настя.
«Летающая тарелка».
«Я серьезно», – обиделась Настя.
«Если серьезно, то бассейн. Когда я был маленьким, он еще здесь стоял».
«Вот было хорошо. Почему только его снесли?» – пожалела Настя.
«Чтоб бизнес-центр построить. Кому нужен твой бизнес-центр?» «Если бы он был мой», — усмехнулся Антон. «Хотя почему бы и нет? Еще не вечер. Слабо я его выкуплю. Буду офисы сдавать».
«Болтун», — покачала головой Настя.
«Вот всегда так. Человек, можно сказать, строит планы на жизнь, а ему так грубо обламывают крылья».
Антон еще долго мог бы рассуждать на эту тему, но тут его внимание привлекла надпись, выведенная на асфальте белой краской.
«Фидос, гад! Звони ему все, кто может!» — вслух прочитал он.
Далее следовал номер телефона.
«Смотри-ка, здешний Фидос тоже гад! Прямо связь поколений!» — усмехнулся Антон и одобрительно добавил. «Клёво!»
«Что же тут клёвого? Ошибок полно! Ни одной запятой нет!» — поморщилась Настя.
«Ты не на грамматику смотри, а на силу человеческой мысли! Прикинь, сколько народу этому Фидосу позвонит! Петь можно! фирменный прикол. Надо дома опробовать. Фидос обалдеет. Он у меня по стенкам будет бегать и на потолке хип-хоп отплясывать, воодушевился Антон. Настя покачала головой. Ты неисправим. Я бы на твоем месте задумалась, как жить дальше. А у тебя одни глупости на уме. Почему сразу глупости? Должен же я извлечь из прошлого какие-то уроки, парировал Антон. С тобой говорить бесполезно. Далеко еще идти? Почти пришли. Видишь, девятиэтажку за деревьями.
Двор выглядел удивительно уютным и нарядным. Старые деревья разрослись так, что их ветви сплетались, превратив дорожку к дому в живой тоннель. Кроны, подернутые желтизной и пурпуром, отбрасывали на землю ажурную тень. Незнакомая дворничиха сметала опавшие листья в кучи. Справа по-прежнему находилась детская площадка. Только песочница была другая, в виде большущего мухомора с красной шляпкой. Слева за сеткой располагалось футбольное поле. Антону стало немного грустно, что в недалеком будущем вместо аллеи будет голая асфальтовая дорожка. Кодового замка на двери подъезда не было, как и панели домофона. В дом мог попасть с улицы любой желающий. Одним препятствием было меньше. Ребята вошли в подъезд и ощутили, что здесь времени властно. Стены, как и много лет спустя, были выкрашены темно-зеленой масляной краской. И народ также оживил их наскальными рисунками и надписями типа «Таня плюс Миша равно любовь». «Спартак чемпион». Лифт выглядел таким же обшарпанным, разве что вместо привычных металлических кнопок были пластмассовые. Некоторые кнопки имели оплывший и бесформенный вид. Видимо, кто-то из местного населения проводил над ними испытание огнем. Ребята поднялись на нужный этаж. Общий коридор гостеприимно стоял нараспашку. Привычная железная дверь квартиры уступила место незнакомой, обитой дерматином. Над глазком красовалась ромбовидная табличка «Квартира высокой культуры быта». Антон остановился. Неожиданно его охватила робость. Было немного страшновато погрузиться в жизнь своей семьи задолго до собственного рождения.
«Чего ты ждешь? Звони!» – поторопила его Настя.
Антон нажал на кнопку. Дребезжащий звук звонка заглушил заливистый собачий лай.
«Везет некоторым», – завистью сказал Антон. «У самого собака была, а мне не разрешает заводить. Говорит, что я с ней гулять не буду».
Дверь открылась, и оттуда кубарем выкатился жизнерадостный фокстерьер. Он наскоро обнюхал гостей и, потеряв интерес к Насте, стал радостно прыгать возле Антона, как будто признал в нем своего. Хотя их разделяли десятилетия. Антон потрепал пса по ушам, а тот в порыве благодарности лизнул мальчишку в нос.
«Вы кому?»
– вопрос вернул Антона к действительности. На пороге стояла незнакомая старшеклассница. Антон решил, что ошибся этажом, но из гостиной показался Юра. При виде ребят физиономия у него вытянулась.
«Привет! Вы откуда?»
«Хорошая собака. Твоя?» – вместо ответа спросил Антон, гладя фокстерьера по шелковистой шерсти.
«Ага», – кивнул Юра.
«Сначала за ней ухаживать научись. Кормить, гулять, лапы мыть», – недовольно фыркнула девчонка.
«Я бы с ней обязательно гулял», – с жаром выпалил Антон.
Ему отчаянно захотелось забрать фокстерьера с собой в свое время. Сколько раз он просил о щенке, а в ответ всегда одно и то же. «В доме будет много грязи. Ты его не станешь выгуливать. А сам-то хорош». Антон с укором посмотрел в глаза будущему отцу и произнес.
«У каждого человека должна быть собака. У тебя ведь есть».
Он присел на корточки и потрепал фокстерьера по вислым ушам. Между тем, мысли Юры были заняты более насущным вопросом. Он прикидывал, насколько велики шансы улизнуть из дома.
«Может, правда, с Лаки погулять?» – заискивающе спросил он.
«Куда?» – взъярилась девочка. «А уроки кто будет делать? Пушкин?»
И тут Антона осенило. «Это ведь старшая сестра отца, тетя Люба!»
«Я после сделаю, точно!» – пообещал Юра, но сестра была непреклонна.
«Никаких после! Пока не решишь задачи, гулять не пойдешь. Ясно? Любка, какая же ты вредина! Тебе только надсмотрщиком в тюрьме работать!» В сердцах вырвалось у Юры.
«Прокурором!» – машинально поправил его Антон.
«Почему прокурором?» – спросил Юра.
«Предчувствие!» – усмехнулся Антон.
«Значит так!» – рассердилась Люба.
«Ты, лоботря, садишься за уроки, а ты, предсказатель, отсюда выметаешься! Лаки, на место! Кому сказала на место?»
скомандовала она фокстерьеру. Пес, виновато оглядываясь на Антона, потрусил домой. Спохватившись, что обед уплывает у них из-под носа, Антон поспешно спросил: «А бабушка где?»
Люба недоуменно уставилась на него.
«Какая бабушка?»
«Ну, в смысле, ваша мама?»
«На работе. А при чем тут мама?» — не поняла будущая тетя прокурор. «Ты мне зубы не заговаривай, а то Юрка завтра опять двойку схватит. Вот сделает уроки, тогда гуляйте».
«Тут уроков за сутки не управишься», — буркнул Юра.
«Ничего, другие управляются. Удивляюсь, кого ты такая бестолочь? Ни в дудочку, ни в сопелочку. Не знаю, что из тебя получится».
«Уважаемый человек, глава фирмы», — не преминул вставить Антон.
«Ты еще здесь?» Люба посмотрела на своего будущего племянника, как на докучливое насекомое, и захлопнула дверь перед носом у незваных гостей.
«Вот и пообедали», — мрачно сказала Настя, которая молча наблюдала эту сцену.
«Откуда же я знал, что бабушка еще не на пенсии? Никак не привыкну, что время надо переносить на столько лет назад».
«Давай хотя бы адрес столика спросим», — предложила Настя, но Антон махнул рукой.
«Да ну, опять с тетей Любой объясняться. Лучше пойдем к маме, в смысле к Миле. Она живет в соседнем доме. Если ее родители на работе, то попросим у нее чего-нибудь перекусить».
Глава 15. Не прошло и 10 минут, как ребята поднялись на этаж, где жила Мила Демина. Дверь в общий коридор и здесь не запиралась. Похоже, хитроумные замки и железные двери еще не вошли в моду. По скопившимся в холле вещам можно было составить представление о быте и хобби здешних жильцов. Над одной дверью к потолку были аккуратно приторочены лыжи. В углу стоял детский велосипед. За ним притулилось запасное колесо от машины и железная канистра. Возле соседской квартиры стояла детская коляска. Антон подошел к знакомой квартире и решительно позвонил. Он не сомневался, что они застанут будущую маму одну. Братьев и сестер у нее не было, а родители наверняка на работе. За тонкой дверью было слышно, как звонок разнесся по квартире, но хозяева не спешили открывать. Выждав немного, Антон еще раз нажал на пуговку звонка.
«Что она там? Уснула, что ли?» – раздраженно проговорил он.
«Может, она гулять пошла?» – предположила Настя.
«Сейчас тебе! Она же отличница! Вроде тебя!»
«А что, отличники не люди?» – обиделась Настя.
В это время за дверью послышалось постукивание и шарканье ног.
«О, проявилась!» –
прислушавшись, объявил Антон. Дверь открылась, и Антон потерял дар речи от изумления.